В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 17 апреля 2018 года, 12 часов дня. В Москве на радио Теос в прямом эфире. С вами Василий Ласточкин. И мы продолжаем, дорогие друзья, читать Евангелие Иоанна. Книгу великую, как и всякая книга в Библии в своем роде велика. Велика для нашего сердца и невероятно глубока для нашего ума. И сегодня мы с вами будем прочитывать вместе 10 главу. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы это не было простым повторением, перечитыванием или парафразом даже этой главы, вот эта передача, чтобы мы поговорили сегодня об этом удивительном, парадоксальном высказывании Христа, где Он говорит себя, называет себя дверью и вместе с тем называет себя пастырем. То есть Он, с одной стороны, дверь, через которую мы входим, куда сейчас мы поговорим, а с другой стороны, Он есть Тот, кто вводит нас и выводит через эту дверь. И прежде чем мы с вами начнем это чтение, да, давайте вот просто вдумаемся в музыку этой речи. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И вот сегодня я хотел бы поговорить о вот этой двери в конце концов, именно в контексте той самой избыточной жизни. Жизни, которой всегда больше, чем достаточно. И вы знаете, вот я подумал о чем? О том, что всегда многие философы знаменитые, возьмите того же Сократа, и мыслители, возьмите того же Лейбница, Исаака Ньютона, я уже не говорю про Спинозу, так или иначе, любой человек мыслящий, а по замечанию Декарта, я мыслю, значит, я существую, да? Любой человек мыслящий, он так или иначе понимает, что вот этот мир, в котором мы живем, мир внешнего, мир времени и пространства, давайте скажем так, мир физический, мир телесный, или, как говорит Семен Франк, материально-предметное бытие. Мне очень нравится такое словосочетание. Этот мир не все, что есть. Да, что мы не просто какая-то случайная комбинация клеток и реакция на какие-то химические процессы. Жизнь не может быть сведена ни к биологическому, ни к физиологическому, ни к химическому и даже ни к физическому миру. Есть мир другой. И всегда, во все времена, с тех пор, как человеческая культура помнит себя, давайте так скажем, существовали люди, которые находили окна в этот мир, скажем так. Мир, который принято называть метафизическим. То есть тот мир, за пределами которого и существует наш мир. Потому что понимали все, и греческие философы, и христианские гуманисты, и любые более или менее здравомыслящие люди, что этот мир, во-первых, есть, во-вторых, что человека от этого мира отделяет какая-то стена, и стена эта непроницаемая. Помните, как у Исаии в 59 главе написано: «Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, и осязаем эту стену». Мы слепые, мы ее не видим, но мы ее ощущаем. Стену своей ограниченности, своей, как Тилих употребляет такое слово, отчужденности от этого мира. И вот хорошая философия, хорошая культура, хорошее искусство, то есть искусство, которое обладает смыслом и вкусом, всегда становилось для нас как бы окном, или давайте скажем, окнами в этот мир. И драмы Шекспира, и трагедии Софокла, и романы Достоевского, и картины Рембрандта в каком-то смысле, я подчеркну, в каком-то, равно как и иконы, уникальная вообще школа, вот такая вот, если не брать религиозную часть иконы, да, становились такими окнами. Но, тем не менее, сами по себе окна не отменяют тот факт, что стена ограждает нас, отчуждает нас от этого мира. И мы с вами знаем, верующий человек понимает, что эта стена отчуждения это продукт греховности. Об этом и Исаия пишет в том месте, на которое я ссылался только что. Да? Двери нет. Мы можем созерцать этот мир даже иногда. Иногда свет из этого мира касается наших сердец и наших умов. Но войти туда мы не можем. И вот этот мир, который, ну, в дурном смысле принято называть потусторонним, хотя название не такое уж плохое, потому что он находится по ту сторону нашего материально-предметного бытия, в этот мир Христос, приходя к нам, открывает дверь. И эта дверь есть Он Сам. Эта дверь в мир неприходящий, в мир не внешний, временный и пространственный, в мир духовный, в мир вечный, в мир внутренний, в мир, где пребывают сущности, а не их проявления. И вот Господь Иисус Христос, наш Спаситель, наш Господь и наш Царь говорит: «Я есть дверь». И за этой дверью жизнь, жизнь с избытком, жизнь, представление о которой у нас никогда не будет ясным, пока мы живем здесь, под этим солнцем, в мире суеты и томления духа. Потому что, как и апостол Павел утверждает, мы видим только тускло и гадательно. Но, тем не менее, если говорить, а я всегда говорю самое главное, вот сейчас вернулся из Екатеринбурга, работал в спецшколе, сейчас полечу в Кемерово, когда я работаю с детьми, со специалистами, я всегда говорю, самое главное, определяющее значение имеет качество внутренней жизни человека. Это определяет все. И вот 10 глава Евангелия от Иоанна, которая, что называется, расставляет все по своим местам, уже окончательно, потому что 9 глава, и оно совершенно очевидно, здесь автор Евангелия Иоанна утверждает факт вот этой метафизической слепоты человека, духовной его слепоты, что даже при наличии морали такой человек, он слеп. Вот 10 говорит нам о том, что есть дверь, и это дверь Иисус Христос. Дверь, которая выводит нас за пределы собственной ограниченности. Ведь согласитесь, когда мы должны в жизни принимать какие-то решения, совершать ответственные поступки важные, нам очень важно, чтобы в этих решениях нами не руководила наша ограниченность и наша отчужденность психологическая от Бога и от Его света. А Вот это очень важно. И именно в этом смысле духовная жизнь, жизнь христианская, она должна отличаться тем, что мы руководимся чем-то, а точнее кем-то, кто стоит за пределами нашей ограниченности. Мы же ведь конечные существа. Я думаю, что, к сожалению, проблема в том, что сегодня эти тексты прочитываются достаточно поверхностно. И слово «дверь», и уж слово «избыток» тем более, сегодня понимается слишком поверхностно, воспринимается религиозным сознанием. И вот эти представления о жизни с избытком, которые предлагает нам Христос, они сегодня очень сильно сдвинулись в сторону такого психологического комфорта и духовного безразличия. И здесь я хочу сказать вот что. В чем еще тут такой нюанс большой? Почему в итоге такое возмущение, когда Христос вот говорит эти слова? Почему здесь все больше и больше вражды и ненависти? Ну, потому что, знаете, я думаю, что религия с точки зрения ее формы, с точки зрения ее, я подчеркну, формальной стороны, любая организованная религия так или иначе декларирует себя как дверь. Приходите к нам в церковь, и вот вы, как говорится, войдете в эту дверь. Да? Такого рода утверждения вполне возможны. И здесь речь идет о такой, знаете, монополизации истины. Но на самом деле, если посмотреть с точки зрения духовной на это, то даже иудаизм во всей своей истинности, во всей своей правоте сущностной, то есть потому что откровение, которое было дано Моисею, подлинное, истинное, чистое, но, тем не менее, вот эта форма иудаизма, она так и осталась, к сожалению, дверью, которая нарисована на стене, но через которую на самом деле не пройдешь. Потому что сколько бы дверей не рисовала бы нам философия и религия, все, что они могут, это показать нам окна, да? Которые, вот возьмите храм Соломона, там все окна были глухие, любопытное выражение русское. А то есть свет попадает внутрь храма Соломоновского, но непонятно как, мы не видим эти окна, они глухие. Но это я уже отвлекся. Так вот, Тилих в своем богословии утверждает, что вся история религии, с ним трудно не согласиться, это история попыток и неудач человека спасти самого себя. Хотя религия относится к числу функций духовной жизни человека и потому является проявлением жизни как таковой, в единстве ее всех элементов, все-таки она не дает нам возможности, не дает нам двери, через которые мы можем войти в эту жизнь и преодолеть всю, как Тилих утверждает, двусмысленность материально-предметного бытия, всех побед в нем и всех поражений. То есть, к чему я все это говорю, да, дорогие друзья? Мы имеем дело здесь с двумя, скажем так, аспектами сознания, к которому обращается Евангелие от Иоанна. Ну, возьмите языческое представление о счастье. Оно, кстати, во многом сегодня преобладает. Это представление, в котором у меня все есть, и мне за это ничего не будет, да? И не то, чтобы оно совсем неправильное, оно просто слишком примитивное. Такое представление о счастье не спасает душу человека от зла. И поэтому, конечно, когда слова Христа о жизни с избытком ложатся на эту почву, то, знаете, тут все превращается в знаменитую песню «Имел бы я золотые горы и реки полные вина». Помните вот этот вот языческий бред о кисельных берегах и молочных реках? Вот что-то в этом роде. Но давайте все-таки вернемся к дверям. Мы должны понять особенность той культуры, в которой эти слова произносятся. Для нас, живущих сегодня в подавляющем большинстве, я живу очень высоко на 16 этаже, для нас все-таки понятно, что войти ко мне можно только через дверь подъезда, и потом подняться надо наверх, войти в дверь лифта, потом из лифта выйти и войти в дверь в мою квартиру. То есть само понятие двери, оно очень здорово зафиксировано в нашем сознании как единственно возможного пути входа. Для жителей того времени большинство зданий было одноэтажными, и войти в дом можно было и через окно, практически, я теоретически говорю. И вот почему здесь мысль о том, что я есть дверь, а все остальное, что влезает через окно, влезает к нам в нашу душу, чтобы нас украсть у нас что-то, убить нас и погубить нашу душу, она очень здесь уместная. Вообще говоря, греческое слово, которое здесь употребляет Иоанн, оно, его более правильно сказать вместо слова «дверь», мы могли бы сказать слово «вход». И такой перевод будет честным. И разумеется, как и тогда, так и сейчас, правда, сейчас это гораздо сложнее, можно перелезть через ограду, можно даже спуститься ко мне с крыши на веревке и влезть ко мне в окно. И такие случаи бывают. Я в моих поездках по местам лишения свободы чего только не наслушался. Все-таки. Но это не будет входом в том смысле, в каком это должно им быть. Перелезают, как это вот в Евангелии от Иоанна написано, обычно воры и разбойники. При этом здесь употребление трех глаголов очень интересное. Вор приходит, чтобы вот украсть. Украсть, есть слово клепто, да, клептомания. Украсть незаметно для нас. И в этом сущность зла, оно обкрадывает нас, и мы даже этого не замечаем. Затем он приходит, чтобы нас убить и погубить. И вот это удивительная вещь. Приходят они неведомо для нас, с экранов телевизоров, через интернет. Вот эти обкрадывающие нас понятия, впечатления, ощущения. А Христос говорит: «Я есть дверь». Единственный вход, который считается честным с точки зрения Бога, это вход, который предполагает добровольное согласие. Слышите, и свободная. То есть это та дверь, через которую не может пройти ни страх, ни корысть. И здесь все дело в том, что вот что такое, кто такой Христос? Вот с точки зрения нашей каждодневной жизни, с точки зрения того, кто мы есть внутри, кем мы себя ощущаем, о чем думаем, к чему стремимся. Он тот, который вместо религиозных абстрактных понятий или конкретных языческих ощущений предлагает нам цельную жизнь, жизнь, исходящую от Него, жизнь как синоним личного начала. Потому что, понимаете, вот приходят воры, разбойники, обманщики. И я вспоминаю сказку о крысолове, который при помощи волшебной дудочки увел детей из города, да? И сколько сегодня таких влезающих в окна, перелезающих через ограду мошенников, которые обольщают, насилуют детские души какими-то идеями странными. Но давайте вернемся все-таки в то время, в которое было написано Евангелие от Иоанна. Ведь что происходит? Приходит Христос, и Он вместо каких-то абстрактных истин, вместо мертвых правил, пусть даже и правильных, предлагает конкретную жизнь. Не какой-то принцип, да, механический, И мне кажется, люди иногда боятся этой жизни, потому что они думают, что Бог приходит к нам для того, чтобы что-то у нас взять. А Он приходит только с одной целью. И для этого пришел Христос. Для того, чтобы дать нам. И в этом большой урок для нас. Потому что мы тоже должны жить, если мы идем по следам Христа, по Его стопам. Мы должны жить, чтобы дать, не для того, чтобы брать. И если овца, а она является в Евангелии образом заблудшей души, образом невежественного человека и ограниченного, если овца не услышит голос этого пастыря, ее обязательно съест волк, или зарежет разбойник, или она заблудится где-то в диком лесу. Потому что все остальное, да, вот если нет этой двери, все остальное — это или страх, или корысть, что бы то ни было. И только Христос может быть настоящим пастырем нашей заблудшей души. Души, которая заблудилась в своих ощущениях, души, которая уперлась в свою ограниченность. И вот здесь любой лидер духовный, религиозный, как хотите его называть, он может быть только под паском. Он не пастырь, не настоящий пастух. И вот почему и апостолы называли церковь стадом, а вот почему и Христос в Евангелии говорит: «Не бойся, малое стадо», да? Потому что мы не способны к независимому ни от чего выбора. И здесь в этом смысле Христос дает нам возможность самостоятельной жизни, жизни, в которой Он нас будет поддерживать. «Я есть пастырь добрый, — говорит Господь. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Я думаю, вот удивительная вещь, вот мы много очень мечтали об этом все и всегда, на какие-то моменты иногда удавалось некоторым людям, иногда целым сообществам это ощущать. Мы мечтали о каком-то гармоническом развитии, таком личностном, которое давало бы возможность более или менее комфортного существования внешнего. То есть о таком сочетании внутреннего качества и внешних условий, в котором мы могли бы ощущать себя достойными. Достойными того образа, образа Бога, который запечатлен в каждом человеке. И вот еще какая штука. Главное здесь, обратите внимание, вот если говорить о Евангелии от Иоанна и об этой знаменитой фразе, главная цель входа, а не его метод. Потому что, понимаете, воры могут быть вежливыми, губители-убийцы вполне приятными в обращении. Как говорится, вот как масло входит нож, так входит язык льстеца в сердце человека. Суть в том, что они приходят для того, чтобы украсть, заколоть, то есть принести в жертву своим амбициям и погубить окончательно жизнь и душу человека. Это тактика врага душ человеческих. Украсть способность верить, разрушить, принеся в жертву каким-то земным целям, амбициям и так далее. И погубить. И мы живем сегодня в очень странное время. Время, когда качество внутренней жизни, как мне кажется, в человеке достигло того минимума, за которым люди превращаются либо в зверей, либо в скотов. И пусть они вооружены современными технологиями, это не важно, ничего не меняется. Вот Николай Александров в журнале «Дружба народов» в прошлом году опубликовал такую статью, которая называется «Письма к Соломонову». И вот что он там пишет о ситуации с современным сознанием. Я думаю, вам любопытно будет послушать это. «Бессмыслие затягивает, захватывает. В нем чувствуется какая-то сладость небытия, обманчивый покой. Я, с большой буквы, спит или грезит, покачивается на волнах экзистенциального потока, и нет ни мыслей, ни озарений, ни откровений. Душевный столбняк, паралич воли, белый шум». Согласитесь, многие, очень многие живут сегодня так. А когда человек так живет, любой ветер, ворвавшийся в окно, любой разбойник, перелезший через ограду, может этого человека вести куда угодно. На штурм Зимнего дворца в 17 году или на гей-парад где-то там на Западе или еще на какую-то там мероприятие, будем так говорить, в котором человек хочет ощущать себя частью чего-то большого и целого, теряя при этом свою индивидуальность. Потому что у стада есть только два пути. Либо подчиниться доброму пастырю, а либо быть съеденным волками или проданными и остриженными ворами и разбойниками. Сам по себе человек никуда не придет. И поэтому, когда Господь предлагает нам в Евангелии от Иоанна жизнь с избытком, мы должны понимать, что речь идет не о сытости и довольстве, не о власти и независимости ни от чего. Речь идет о такой степени полноты личного начала, в котором мы становимся овцами среди волков и не боимся, потому что с нами наш добрый пастырь. И в нас появляется та самая жизнь. Помните, мы читали в начале Евангелия от Иоанна, как говорили, да? Источником воды, текущую в вечную жизнь, становится человек, уверовавший во Христа, пьющий эту воду. И мы становимся людьми, которые отдают, а не берут. И вот это очень важно. И очень важно понимать, что наемники отличаются от добрых пастырей тем, что они не ради овец трудятся, а ради платы. Христос пришел, чтобы отдать нам себя. Ради нас Он страдал на кресте. Ради нас Он, ради оправдания нашего, воскрес из мертвых. И вот это... вот эта мысль сегодня, она для меня очень важна. Она становится чем-то, на что я могу опереться сегодня в том, что я делаю, для чего я живу в общении своем. Как удивительно, в Елизаветинском тексте, перевод 1751 сказано: «Но аз полагаю ю о себе». Удивительная фраза, которая звучит куда более ярко, чем просто слова «полагаю свою жизнь». Вот теперь мы уйдем на небольшую паузу, дорогие радиослушатели. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Мы вернемся буквально через пару минут.
В эфире «Радио Телс» «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
17 апреля 2018 года, 12 часов 30 минут в Москве, и с вами в прямом эфире на радио Теус Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Сегодня у нас 10 глава. И мы говорим о двери. О двери, которая позволяет нам делать сознательный выбор в сторону содержательной жизни, жизни с избытком, которую предлагает нам Христос. Потому что, к сожалению, мы очень часто ищем жизни, насыщенную ощущениями, но она, как бывает, часто лишена какого-то содержания. И вот после того, как Христос декларирует эту великую истину о том, что Он есть дверь, и Он же в то же самое время является добрым пастырем, который вводит и выводит свое стадо. И вот здесь удивительная вещь, возникает такая очень тесная связь между тем, вот я в самом начале этой передачи говорил о том, что есть мир метафизический, то есть тот мир, который лежит за пределами материально-предметного бытия. И есть вот этот мир. Мы не можем его отрицать. Это жизнь под солнцем, по словам Экклезиаста. Мир, в круге которого мы вращаемся, пока живем на этом свете. Мир времени и пространства. Мир чувства, ощущения. То есть здесь тот мир, в котором есть и биологическая, и физическая, и химическая, и в том числе и психологическая жизнь. И вот Христос нас... Обратите внимание, здесь войти и выйти значит постоянно жить, соотнося одно с другим. И вот эта духовная жизнь, духовное начало, оно становится определяющим для той овцы, которая находится в Божьем стаде. Давайте так говорить. Так вот, это все я кратко повторил для того, чтобы сказать, что вот после этих слов, сразу вот с 19 стиха 10 главы Евангелия Иоанна вы видите, что от этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его? Другие говорили эти слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления. Вот эта фраза последняя в этом стихе 22-м меня просто почти свела с ума. И была зима. И была зима. Наступила зима в служении Иисуса Христа на земле. Кончилась весна, лето и осень. Осень – это время собирания плодов, время урожая, время перехода к зиме. Многие, ощущая весеннюю эйфорию, летнюю жажду, уверовали, и таких было много. Но вот эта эйфория кончилась. Иллюзии развеяны. Иллюзии по поводу того, что пришел тот, кто наконец-то избавит нас от владычества Рима. Иллюзии по поводу того, что придет тот, кто наконец-то справится со всей несправедливостью, в том числе и социальной, наведет порядок. Иллюзии по поводу того, что вот придет Мессия, и кто был никем, тот станет всем, как потом это позже декларировалось. Иллюзии народа, живущего под гнетом и римского владычества, и фарисейского угнетения. Простому человеку всегда тяжело жить на земле. И наступила зима. И наступила зима. Я почему-то вспомнил стихотворение Рильке знаменитое, как мелки жизнью наши споры, как крупно все, что против нас. В этих словах отображается очень острая, злободневная для нас правда о том, что спор – это не всегда место, где рождается истина, далеко не всегда. Это иногда территория, на которой побеждает ложь и зло. И вот я думаю о том, что обвинение в этой одержимости, в этом безумии, оно довольно стандартное. Уж простите мне такое выражение. Любого человека, который декларировал правду и истину, так или иначе, в любые времена объявляли сумасшедшим. Вспомните Чаадаева, далеко ходить не надо. Наш родной российский пример. Человек, который написал знаменитые философические письма, объявлен был сумасшедшим. Это ведь он сказал, что людей очень часто любовь к родине разъединяет. Объединяет нас по-настоящему. Только любовь к истине. И, понимаете, на фоне того, как многих мудрых людей обвиняют в безумии, сегодня все более и более очевидным того, является факт. Многих безумцев почему-то называют мудрыми. И вот это разделение толпы на тех, кто говорит, да нет, не может быть безумцем тот, кто исцелил слепого, и бесноватым тем более. И на тех, кто обвиняет его в этом безумии. Мне очень понравилась фраза в этом смысле, если говорить о входе и выходе, да, мы же об этом сегодня говорим, у нас дверь, такое условное название этой передачи. На этом фоне я вспомнил высказывание проповедника из романа Генриха Мелвилла «Моби Дик». Там в самом начале романа герой главный приходит в церковь и слышит проповедь об Ионе. И вот там такая фраза есть потрясающая. «В этом мире, братья, грех, который может заплатить за проезд, свободно путешествует и не нуждается в паспорте, тогда как добродетель, если она нища, будет задержана у первой заставы». И я вот думаю, ведь прав Честертон, когда он говорит, что если нельзя наказывать ересь, за что еще тогда наказывать? Если люди, несущие странные идеи, искаженные понятия, представления, свободно гуляют по умам и душам людей, как у себя дома, а Христу говорят, ты безумец. И вот запомнилось мне ведь хороший, удивительно талантливый писатель наш российский Иван Бунин. Посмотрите, что он пишет в «Чаше жизни», в своем рассказе. Там героем является один такой разочаровавшийся идеалист, который стал циником. Смотрите, что он пишет. «Жизнь прошла. Прошла и злоба на глупость людскую. Осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше, вынимал золотое пенсне все небрежнее и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых в заклад, все мимолетнее. Всему цену знал он теперь. Вот жизнь, в которой человек смирился с этой стеной своей ограниченности, отчаялся искать дверь выхода из этого тупика. И знаете, что происходит? Люди берут и закрывают окна. И так и живут. И я подумал, вот это страшное время, которое наступило после вот этой потрясающей, даже мода была на вот это потрясающее безверие. 19 век, какую страшную цену мы заплатили за то, что затворили окна небесные. И стали вместо того, чтобы искать дверь, ломать стену нашей ограниченности идеями социализма, всеобщего счастья. И пришли разбойники и стали этих овец стричь, а по большей части – бессмысленно убивать. Почитайте того же Оруэлла «Скотный двор». У него это, кстати, очень здорово написано. Мне очень нравится этот роман, где, в общем-то, идея вот этого социализма и коммунизма дискредитирована полностью. Вот это пример овец, которыми руководят наемники, которых похищают разбойники, стригут воры и убивают злодеи. И я вот думаю, да, в нашей жизни ведь наступает момент всегда, когда мы переживаем и довольно остро всю тяжесть этого конфликта внутри нас. Ведь не просто так апостол Павел назвал проповедь креста юродством, потому что язычники посчитали это глупостью, а иудеи – бессилием. Прекрасна весна, весна поры, когда мы уверовали в Христа и ходили за Ним толпами, когда Он кормил голодных, исцелял больных, делал зрячими слепых и делал слышащими глухим. Потом наступает зима, и в этой зиме нам надо решать, будет ли Христос по-прежнему для нас дверью, будет ли Он для нас пастырем, или мы позволим разбойникам и наемникам толкать нас на подсознательный выбор, выбор страха, выбор корысти. Позволим ли мы Христу дать нам эту жизнь с избытком, которая поднимет нас выше, выше себя самих? И вот эта зловещая зима скептицизма, которая может перейти в цинизм, так или иначе приходит в нашу душу, и очень важно в этот момент помнить о том, что Христос есть добрый пастырь, что Он у нас ничего не забирает, что нам только дает. И сегодня мы живем в эпоху глубочайшего равнодушия к смыслу жизни. Смысл, который человек сам придумать не может и найти не умеет, а вместе с тем должен. И все-таки, я хочу сказать следующее. Если простят мне вот эти все климатические образы, даже зима, если есть у нас жизнь с избытком, может стать для нас очень хорошим временем. Потому что потом все эти снега тают ведь и заполняют землю. И удивительные потопы сейчас у нас. Вот это внезапный прорыв весны, который всегда наступает. Понимаете, тут вот в чем штука. Мы можем быть ограниченными, неадекватными, некомпетентными очень во многом, включая самого себя. Но когда вот в этой толпе появляются люди, которые обвиняют праведников в безумии, для них весна не наступит уже никогда. Тут, знаете, своего рода такой момент истины наступает, потому что слова Христа открывают многое не только о Нем самом, они еще открывают реакции на них, точнее, открывает и объясняет нам очень многое про нас, про людей. И когда они просят его сказать, кто же ты на самом деле, мы видим, что напряжение в этом споре, в котором, кстати, истина не родится никогда, достигает максимума, как небо перед грозой. Мы еще увидим, как эта гроза и молния сверкнет в воскрешении Лазаря. Я немножко забегаю вперед. Но сейчас напряжение максимальное. И вот здесь, вот в этом максимальном напряжении, в этом зимнем холоде человеческого цинизма и скептицизма звучат слова «Я и Отец одно». И никто, слышите вы меня, никто овец Христовых из его стада не похитит, не вырвет из его нежных, любящих и крепких рук. Позже апостол Павел напишет в послании к римлянам, что никто и ничто и никогда, там последний стих 8 главы послания к римлянам, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отделить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи наш. И вот почему всякая попытка того, что Мелвилл назвал смертным величием, есть не что иное, как болезнь. Есть только бессмертное смирение, которое позволяет входить и выходить через дверь, которая для нас есть Иисус Христос. И здесь очень важно, ни разу, вот если вы посмотрите, за исключением, пожалуй, случая в храме, когда он изгонял меняльщиков, Христос не прибегал к силе как аргументу в споре. Только правда. Никакого страха, никакой корысти. Только правда. И вот почему, знаете, вот когда читаешь подобные строки, читаешь их много раз, много лет подряд, вспоминаешь слова Честертона очень удивительные, которые должны относиться к человеку, который и весной, и летом, и осенью, и зимой верит в одно и то же, верит Христу. Мы, слава Богу, наконец пришли к простым вещам. Пустили корни, и стареть уже не страшно нам. Есть вера в жизни, есть семья, привычные труды. Нам есть о чем потолковать, но спорить нет нужды. Поэтому вот я закончить хочу эту передачу, осталось всего пара минут, тем, что я не хочу спорить о Христе, но могу говорить о Нем бесконечно. Я не хочу спорить о духовной жизни, я хочу и жить. И эту жизнь с избытком предлагает мне Господь. И после вот этого разговора, после этого спора, ведь обратите внимание, Господь удаляется за Иордан. Все. Спор дальнейший бесполезен. Дальше остается только совершить то, для чего он пришел. Но перед этим еще блеснет эта молния, еще грянет этот гром в 11 главе Евангелия от Иоанна. И мы с вами будем в следующей передаче говорить об удивительном чуде воскрешения Лазаря из мертвых. А пока я оставлю вас только с одним пожеланием себе, прежде всего себе и нам всем, чтобы мы могли каждый день верить Христу, потому что Он дверь, и Он пастырь. И поэтому вот это общение с Ним, я подчеркну, непосредственное, оно очень важно для нас. И каждый раз, когда мы открываем Евангелие, знаете, у меня такое ощущение иногда возникает, Христос живой с этих страниц сходит в наши сердца и озаряет наши умы. Вот этого я хочу нам всем пожелать на этой неделе. И на этом закончить эту передачу, поблагодарить вам за внимание и пожелать вам той самой жизни с избытком, которую предлагает нам Христос здесь и сейчас. Жизни, которая поможет нам справиться с нашей ограниченностью, с нашей слепотой и побольше света. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.